Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, день добрый. Сегодня у нас 25 июня, и передача «Отличная семья», как всегда, выходит для того, чтобы открывать тему сиротства, делать ее более понятной, доступной. Я надеюсь, что у нас это все-таки получается. Сегодня мы будем говорить вот о чем. Давайте я прям вот зачитаю такой отрывочек. У ребенка из неблагополучного окружения, как правило, нет своего взрослого человека, который выделял бы его из числа других детей, общался именно с ним, уделял бы внимание. Таким человеком, другом и наставником становится для своего подопечного наш волонтер. Для ребенка очень важно появление значимого взрослого, который принимает его таким, какой он есть. Старший выстраивает доверительные отношения со своим младшим, поддерживает его, помогает раскрыть потенциал, адаптироваться во внешнем мире. Друзья, не пугайтесь, это всего лишь навсего сайта той организации, о которой мы вам будем сегодня рассказывать. Это старшие братья, старшие сестры. Вот на самом деле для чего нужен наставник ребенку, подростку, который живет в детском доме? Вот как выживать после выхода из детского дома? Об этом мы как раз в нашей передаче и будем говорить. Поэтому с удовольствием представляю вот тех, кто сидит сейчас напротив меня. Во-первых, это старший куратор программы «Старшие братья, старшие сестры» Руслана Яценко. Руслана, день добрый, уже вечер добрый.
Вечер добрый. Очень рада приветствовать вас и вновь быть здесь.
Да, вот сначала не тот микрофон я включила Руслане, но я думаю, что вы все поняли, она вас приветствует. Так, и, конечно, у нас человек, который, я думаю, что-то нам сегодня важное такое скажет, протранслирует из своего опыта. Это выпускник как раз детского дома Михаил Асадов. Миша, вечер добрый также.
Добрый вечер.
Да, Миша волнуется, но да. Мы сказали, Миша, ты в компании девочек, а это значит, ты в надежных руках, все будет хорошо. Итак, друзья, значит, хочу сказать, да, что мы в прямом эфире, напомнить вам это, и сейчас буквально через несколько секунд напомню наши координаты, но вот сначала у меня к вам вот такой вопрос, вот как вы думаете, все-таки вот в чем больше всего нуждается ребенок из детского дома? Вот по вашему мнению, в чем больше всего нуждается ребенок из детского дома? Хотя обычно не принято задавать два вопроса, но я сегодня нарушу это правило и задам все-таки второй вопрос. А второй вопрос такой. Вот чем вы хотели бы и как вы считаете, чем вы можете поделиться с ребенком из детского дома? Вот, пожалуйста, ваши ответы, ваше мнение для нас на самом деле очень важно, потому что, ну, не просто же так мы здесь, да, в прямом эфире. Очень хотелось бы, чтобы здесь рождалось что-то такое настоящее, ценное и хорошее, и действительно ребята получали конструктивную помощь. Итак, буквально через несколько секунд давайте мы с вами вернемся в эфир, а сейчас я быстренько скажу, что у нас есть WhatsApp, у нас есть Viber, и номер такой плюс 7 977 850 0996. Если вам удобна эта коммуникация, пожалуйста, пользуйтесь ею. Не помню, представилась я или нет, на всякий случай с микрофоном Татьяна Ваганова, и буквально через несколько секунд мы с вами вернемся в студию и будем продолжать говорить, начнем, вернее, говорить о наставничестве. Вот как его понимает программа «Старшие братья, старшие сестры». Поэтому, пожалуйста, будьте с нами, не переключайтесь, друзья.
Россия, 21 век. Век нанотехнологий и скоростей. Но оглянитесь вокруг. По-прежнему есть дети, которым нужна поддержка, нужна семья. Хватит ждать. Пришло время действовать. Пришло время стать Россией без сирот.
Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06.
Итак, друзья, мы с вами снова в прямом эфире. Как я уже сказала, перебивочка быстро прошла. Координаты вы все услышали. Я еще раз повторю вопрос. То есть первый вопрос, как вы считаете, в чем больше всего нуждается ребенок, подросток из детского дома? И второе, вот что вы хотели бы, в свою очередь, дать ребенку? Как вы считаете, есть у вас чем поделиться? А мы, соответственно, возвращаемся вот к нашим главным героям, которых вы видите, слышите. И начнем мы, наверное, вот с чего. Старшие братья, старшие сестры, как мы уже обозначили, программа по наставничеству, и сейчас ты немного об этом еще расскажешь так поглубже. Вот. Но у меня, вот, наверное, такой вопрос, вот я сейчас думаю, все-таки его задать или сначала тебе дать слово? Не думаю, тебе. Все, иначе это будет не совсем в кон. Давай все-таки ты введешь нас вот в этот проект «Наставники», да?
Собственно, наша программа индивидуального наставничества «Старшие братья, старшие сестры», мы уже реализуем нашу программу с 2003 года, то есть вот, получается, в этом году у нас 15 лет, юбилей нашей организации.
Вот. Ну и здесь сразу представь, вот шарики, все, фейерверк такой, поздравляем, такими неоновыми буквами, правда, поздравляем вас, ребята, вы молодцы.
Да, это достаточно такой большой срок, вот, и как бы наша программа на протяжении всего этого времени очень сильно видоизменялась, скажем так, да, и мы всегда идем условно за трендами вообще то, что происходит сейчас в сфере, там, не знаю, социального сиротства вообще, в принципе, да, то есть в этой сфере, да, то есть раньше, когда мы, там, не знаю, когда я пришла там 5 лет назад даже в эту организацию, мы работали исключительно с детскими домами, вот, потом произошла реформа, соответственно, мы стали работать с семьями, а сейчас, как бы, тренды, скажем так, работы в этом направлении, это помимо, там, семей, помимо, там, не знаю, детей в учреждениях, а сейчас, правда, очень большой спектр задач именно как раз по сопровождению ребят, которые выпустились.
Да, слушай, я тебя хочу здесь немножко приостановить, потому что ты классно говоришь, но вот как будто за круглым столом, где все уже сидят, все специалисты, все прекрасно понимают, о чем речь идет, да? Вот, а у нас слушатели, они все умные люди, но они просто могут быть не в теме. Поэтому давай немножко вот остановимся так пунктурно. Значит, первая работа в детских домах, то есть вот что это?
Соответственно, работа с детскими домами, которых сейчас нет, да, сейчас все это называется Центр содействия семейного воспитания. Вот, то есть это программа, собственно, нашего индивидуального наставничества, да, когда у нас за одним конкретным ребенком, который находится в этом учреждении, закрепляется один конкретный взрослый, и это как бы формируется дружба, да, то есть формируется вот это наставническое взаимоотношение минимум на один год, но, конечно, мы работаем на то, чтобы это было больше, чем один год, и вот, собственно, как раз
Михаил, который сейчас расскажет, да, о том, что там просто такая мушкетерская дружба, вот 20 лет спустя.
Ну, собственно, мой тоже личный опыт именно как наставник в программе, то есть он тоже уже больше 5 лет, вот, поэтому как бы это интересная деятельность, которая формировала и меня, и моего младшего, вот, но это очень интересный такой опыт тоже. Соответственно, после этого мы открыли, скажем так, направление работы с семьями, это приемные семьи, это, скажем так, семьи, ну, не могу сказать, что прям полностью неблагополучные, скорее вот в зоне риска, да, то есть это могут быть семьи, не знаю, где, например, кровная опека, да, то есть когда бабушки берут опеку над своими внуками, ну, в общем, в какой-то трудной жизненной ситуации, да.
Так, и вы туда включаетесь в качестве кого?
И мы туда включаем тоже наставника. То есть наставник взаимодействует с ребенком, который находится в этой семье, и также общается, дружит, и там точно такие же, как бы, условия, правила, как и с ребенком.
Слушай, смотри, ну вот, например, если в детском доме там относительно ясна картина, потому что вот ребенок, у него нет значимого взрослого, как вот мы сейчас зачитали, да, в начале, этот значимый взрослый появляется, ну и свет вот приходит в этот мир. А когда он в семье, ну, вроде бы у него со значимыми взрослыми, но относительно все в порядке. Вот тогда вот наставник, он кто все-таки, как он считывается?
Это наставник, ну, в принципе, на самом деле, он и в семье, и в учреждении, ну, похожая фигура. То есть наставник — это не условно там свет в оконце, да, который приходит и становится единственным, там, не знаю, смыслом этой жизни. Наставник — это тот человек, близкий друг, старший, который может помочь, поддержать, не знаю, какие-то дать советы, да, то есть показать какое-то, ну, новое окружение, которое, допустим, ребенок, который там в тех условиях, в которых он сейчас находится, как бы у него нет такой возможности. То есть, соответственно, если это семья, то да, у него есть значимый взрослый, но при этом у него есть старший друг, который помогает ему как-то развиваться. В учреждении то же самое. Как бы на самом деле это иллюзия, что у детей там из детского дома нет значимых взрослых. У кого-то этими значимыми взрослыми могут становиться воспитатели.
Слушай, это у вас написано. Я сейчас прочитала с вашего сайта.
Но я просто хочу тоже как бы в это, ну, скажем так, лепту свою, да, внести, что не всегда, да, то есть иногда бывает, что нет, но бывает такое, что этим, ну, значимым взрослым становятся воспитатели. Или, например, ну, бывает такое, что дети попадают из семей, и, собственно, их родители все равно остаются значимыми взрослыми, ну, как бы в жизни этого ребенка.
Слушай, ну, может быть, сейчас что-то поменялось, но вот когда я была на встрече с выпускниками из детского дома, вот они четко говорили, что воспитатели, конечно, ну, с одной стороны, они могут быть какими-то фигурами, которые вызывают, ну, некое уважение, кто-то не вызывает, кто-то вызывает, но это явно не друг и явно не человек, которому он будет доверять.
Ну, я думаю, что это по-разному. Кстати, мне кажется, то же самое Миша тоже может оспорить.
Да, вот Миша, да, не согласен ты с этим?
Мне кажется,
у меня есть воспитатель, который меня воспитал очень-очень, ну, на протяжении многого времени. Я по сей день с ней общаюсь, созваниваюсь как минимум раз в неделю, спрашиваю, как у нее здоровье. Сейчас она на даче, ее, собственно, называют Любовь Александровна.
Слушай, ну, супер, на самом деле, потому что ребята это аргументировали тем, что воспитатели, они обычно, ну, просто даже по статусу находятся в таком положении, нашим и вашим. И вот они забивают, как говорится, гол то в одни ворота, то в другие. Говорит, у нас были такие случаи, когда мы там, ну, что-то открывали, да, доверяли, вот, а потом мы понимали, что все это разносится, да, вот, по всем окрестностям, говорит, ну, и все, и, в общем, и табу. Вот как-то вот обычно транслируют эту картину. Ну, я так понимаю, что у тебя вот другой опыт.
Да, конечно. И я больше скажу, что она не только со мной так хорошо общается, она старается общаться со всей группой, которую выпустила, старается каждого, ну, как контролировать, просто узнавать, как дела, как живешь, что ешь, и постоянно волнуется за каждого из нас. То есть...
Слушай, ну я рада, что вам повезло с преподавателем, с воспитателем тоже.
Ну да, например, как, ну, мой младший не поддерживает как бы отношения с воспитателями, вот, но просто к тому, что я говорю, что не всегда, правда, так бывает, но наставник — это в любом случае, ну, достаточно значимый человек в жизни этого ребенка, не всегда именно прям единственный значимый взрослый, но значимый человек — это точно.
Смотри, вот если мы говорим, например, опять же, о детском доме, опять для меня вот картина, она более какая-то стабильная, потому что, ну, вот там воспитатели сложились, не сложились отношения, а вот здесь вот этот вот значимый взрослый рядом, и как-то все хорошо может пойти. Если, например, говорить о семье, то там вот, ну, в первую очередь, что напрашивается, все равно некая конкуренция, потому что вот в семью приходит какой-то человек, даже с хорошими намерениями. И ты понимаешь, что вот все равно возникает вот этот синтез, вот это прикипание. И как-никак, но могут задаваться вопросы, а вот вообще, вот, ну, скажем, пусть это не озвучивается, а кого ты больше любишь, да, меня, как говорится, или Гришу, который приходит нам каждую неделю. Вот. Но мне кажется, что все равно это сидит. Вот как это?
Ну, в этом как раз и есть основная, скажем так, задача нашей организации, да, то есть нашей программы. У нас программа сопровождаемого наставничества, да, то есть у нас за каждой парой наставник-подопечный закреплен куратор-психолог. И, собственно, здесь очень важный момент и в подготовке этих наставников, да, как раз именно разграничение этих ролей, да, что у человека там, у ребенка там есть взрослые, и на самом деле как бы решающее слово остается за этим взрослым. То же самое и с детским домом, да, то есть любое решающее слово относительно ребенка остается за опекуном. Вот. И здесь как бы тоже важный момент разрулить какие-то там, не знаю, конфликтные ситуации или какие-то ситуации сомнений непосредственно там куратором уже там с родителем там или с наставником. Вот. То есть это уже как бы вопрос сопровождения этой пары.
Понятно. То есть, в общем, они не одни отправляются в плавание, с ними такой, как говорится, штурман, если что, разрулит. Ладно. Хотя, вот, правда, мне кажется, такая достаточно непростая тема, но тем не менее. Значит, друзья, у меня к вам тут же вопрос, который я и задавала, я его повторю. Вот как вам кажется, что наиболее необходимо ребятам из детского дома, в чем они наибольше вот, нуждаются, наиболее? И второе, это вот, что вы, в свою очередь, могли бы предложить, дать, вот если вы себе так нарисуете образ наставника и так посмотрите на себя, вот что вы могли бы дать вот, ребенку из детского дома? Вот, как вы думаете, как вы считаете, пожалуйста, напишите. Вопрос у меня вот следующий. С наставника это все замечательно, хорошо, но вот живет, сейчас, думаю, вот Миша как раз ответит, это больше для него, живет ребенок, он живет в определенной системе. И вот в этой системе там свои какие-то правила, там свои законы. Это такой другой мир. И вот приходит человек из другого мира. У нас фантастика здесь уже такая начинается. Давайте мы так пофантазируем, да? Итак, один человек из одного мира встречает человека из другого мира. И вот я понимаю, что у того, кто пришел из другого мира, у него есть там опыт какой-то за плечами, у него есть образование, у него есть там много-много чего есть. Но насколько он действительно может понять того, кто сидит вот внутри этой системы и может дать ему что-то, вот что отвечает его каким-то запросам и потребностям, потому что вот, ну, мне кажется, совершенно вот два разных мира. Как можно понять друг друга при этом?
Мне кажется, просто это вопрос времени. Он приезжает, общается со мной, выслушивает меня. Я думаю, со временем потом начинает стараться реализовывать мои потребности. Ну, не сразу же, конечно. Он, естественно, первые дни удивляется, что это такое, что тут происходит вообще.
Ну, то есть, мне кажется, что Миша как бы сейчас так затронул такую тему про то, что, условно, если человек хочет понять мир другого человека, да, то ему, в принципе, не обязательно как бы находиться, ну, то есть на своей шкуре, да, все это, скажем так, ощущать, да, то есть там через контакт, через взаимодействие. Ну, как бы человек способен понять, да, и вот, может быть, там тоже на своем опыте могу сказать, что по факту формируется некий третий мир, то есть, да, то есть, условно, там, вот у наставника есть свой мир, там, у подопечного есть свой мир, но в процессе взаимодействия всегда реально, ну, как бы реализуется что-то такое, нечто другое, и вот, собственно, мне кажется, основная ценность вообще любых отношений, это как раз вот именно формирование вот этого третьего мира, скажем так, третьего измерения, вот, куда, ну, собственно, где комфортно и наставнику, и подопечному, и это то пространство, которое развивает и одного, и другого человека.
Ну, вот с одной стороны, да, соглашусь. С другой стороны, вот, например, человек из другого мира приходит и начинает вот, ну, транслировать что-то, какие-то там человеческие ценности. Вот он говорит о том, что семья, дружба, доверие, все. То есть как раз то, о чем, ну, в детском доме, ну, очень часто, ну, не дуду, да, это все-таки это другое. И вот, например, что-то возникает, происходит какая-то химия между вот этими двумя созданиями, да, из первого и второго мира. Ну, мы вообще полностью, да, перешли уже на такой язык. Вот. А тем не менее, наставник уходит, и вот ребенок, подросток, вот он остается в том мире, в котором он живет. И вот, вот как при этом быть? Как вот не сойти с ума? Как не просто, ну, как сказать, не войти в некое такое вот, ну, шизофреническое поле, когда ты понимаешь, что здесь вот ты живешь как бы одной жизнью, и здесь свои определенные законы, которые не будут меняться от того, что к тебе ходит хороший наставник. Вот. А с другой стороны, ты уже познаешь что-то другое, и у тебя есть какие-то запросы, у тебя появляются уже какие-то другие мысли. Как вот, Миш?
Это вот уже зависит от желания. Я на примере себе расскажу. Каждый раз, когда он приходил ко мне, я задавал любые вопросы, все, что мне хотелось. И когда вы сказали то, что если уходит наставник мой, и как я в этом остаюсь, если я спрашивал, и мне этого хотелось, значит, я в этот период просто начинаю мыслить, начинаю это переваривать, ну, естественно, если это мне хотелось, и, естественно, меняться. Если мне этого не хотелось, я бы, наверное, даже и не спрашивал его. Поэтому вот так вот.
Скажи, а вот, извини, как говорится, а скажи вот, ну, скажем так вот, какой, может быть, вопрос к нему, к наставнику, был вот для тебя наиболее такой вот сложно рожденный, что хотелось задать, и вот никак, но потом все-таки ты его задал?
Ты, если честно, никогда такого не было. Всегда не уверен, было, да? Всегда уверенно задавал ему вопросы. Он как психолог, мы друг друга понимали. Когда в школе ко мне подходил психолог или в учреждении, говорил: «Миш, я вот твой психолог, если что, не бойся, задай вопросы». Я сижу и думаю: «Да у меня брат психолог, зачем вы мне здесь?» И я всегда ему уверенно задавал любой вопрос, и поверьте, любые. И никак не комплексовал.
А бывало такое, например, вот что то, что он отвечал, ну вот тебя не устраивало, вызывало там возмущение, нет, или еще что-то, нет?
Нет. И, ну, ответил, как бы, он просто отвечал максимально правильно, и мне был интересен сам ответ, а не то, что устроит он меня или нет. Сейчас, да, я, так как я повзрослел, я могу сейчас с ним и поспорить, и где-то сказать свою точку, потому что я какие-то вещи уже знаю. А в детстве нет, я просто задавал вопросы и ждал ответа.
Ты его сразу воспринимал вот как родственника?
Да.
Прям сразу?
Да, я, конечно. Когда он ко мне только пришел на этаж, у нас был тихий час. Я когда слышу, открываются двери, выхожу в коридор, вижу его. Он большой очень был для меня тогда.
Большой такой, да.
И я уже понимал, что это за мной. И в тихий час надо было спать или нас ругать будут. И я так слышу, идет воспитательница Любовь Александровна. Я так раз типа сплю. Она говорит: «Миша, вставай», говорит, «к тебе волонтер пошел». Я вскочил, как метнулся. Ну, то есть, я был очень счастлив.
Ну, здорово, что вот у вас получилось вот какое-то сразу такое единение. Вот ребята для этого и стараются, да, вот подбирать все-таки специально волонтеров именно вот с учетом особенностей именно ребенка. Слушай, а когда вот ты, в свою очередь, вот эти анкеты заполнял, они же тоже заполняли какие-то анкеты, да?
Я заполнял ее отдельно.
Да.
Без руководства.
Понятно.
У нас был Игорь тогда старший, и он мне просто, он не успевал со мной заполнять, и он дал мне эту анкету. Я заполнял.
Говорит, давай самостоятельно.
Да, конечно. И я заполнил, правда, сначала я написал «сестру хочу». Ну,
так.
А потом я переписал на брата. И у нас еще была воспитательница Евгения Николаевна. Она еще все время меня наказывала и говорила: «Я порву эту анкету, ну, если ты будешь себя плохо вести». Не-не-не.
Жесткая тетенька.
Очень. И я говорю: «Не-не-не», говорю, «я буду себя хорошо вести, только передайте анкету». И вот... Вот так вот.
Да, неплохо. Это о коммуникации. Так, значит, смотри, ну вот когда ты эту анкету заполнял, вот каким ты видел себе вот этого наставника? То есть вот что ты там выделил, что ты там написал, если можешь, расскажи.
Ой, вопросов я точно не вспомню, какие там. Ну, когда я писал, я уже ждал, когда я быстрее ее напишу и быстрее ее передам через неделю. И ждал уже, когда он быстрее придет. То есть я прям ускорял это время, быстрее, быстрее, быстрее.
Понятно. В общем, и он явился.
Да, и уже 9-й год пошел.
Супер просто вообще. Ну, меня, например, это вдохновляет, когда дружба такая, ну, на 9 лет, это мощно на самом деле. Я уверена, не на 9 лет, она дальше будет продолжаться.
Да, это точно.
Вот. Слушай, ну вот, например, если мы все-таки вернемся к вашим историям, опять же, на сайте, вот, и к тому, что вы рассказывали уже, вы же не первый раз в эфире, то далеко не у всех все так гладко складывается, вот как в случае, да, с... и Иннокентия, и Михаила, бывает так, что прям вот такой же скач идет, то есть там прям проверяют этих наставников не на жизнь, а на смерть. Вот, и вот рассказывала одна девушка прекрасная о том, что она полтора года приходила, вот ей, значит, там просто говорили: «Нет, нет», даже не выходили, по-моему, к ней, и она уже так задумалась, она говорит: «А нужно вообще вот это мне?» Но так как все-таки была подписана бумажечка о том, что год вот надо проходить, она молодец, все-таки вот решила, что это надо сделать, раз она вот в это как-то вот вошла. И буквально прям вот практически вот в конце окончания контракта вот что-то состоялось, человек вышел, и началось взаимодействие, и они тоже просто подружились. Вот. Это часто бывают такие истории?
Ну, это бывает не часто, но просто ребята, правда, с очень разным жизненным опытом, да, то есть и кто-то больше доверяет людям, кто-то меньше доверяет людям, и поэтому как бы вот взаимодействие с наставником — это достаточно такой близкий контакт, и на самом деле даже если мы берем там детей не из детского дома, а любого человека на улице возьми, у него тоже там может быть куча разных травм, и когда люди начинают, правда, как-то общаться друг с другом, да, и входить именно в достаточно близкий такой контакт в плане именно, ну, эмоциональными, то, понятное дело, что у многих могут возникать какие-то защитные механизмы. И это не потому, что они злобные, не потому, что они не хотят, а просто, ну, так идет, да, то есть там, не знаю, там человеку становится, ну, ребенку, да, например, там, или подростку, становится страшно, там, не знаю, что он не оправдает ожидания, что человек его опять бросит, что, там, не знаю, в принципе, людям нельзя доверять, да, то есть, как бы, ну, куча разных программ, как бы, да, запускается, и, как бы, единственным, скажем так, адекватным вариантом, да, то есть, ну, выбираются какие-то определенные стратегии, да, чтобы решить вот эту вот основную там боль, там, ну, да, чтобы понять, что этот человек правда там приходит к тебе, что он правда приходит не за деньги, что он правда приходит, потому что ему интересно, и что он не уйдет через 3 дня, да, или там через месяц, там, через полгода. И, ну, поэтому многие, ну, не многие, да, но большая часть ребят, конечно, ну, в той или иной степени проверяет, да, то есть у кого-то там более жесткие проверки, там, у кого-то менее жесткие, да, но на самом деле, как бы вот, ну, скажем так, доверие формируется далеко не сразу.
Конечно, да, вот, например, да, я прочитала, да, в одной истории, когда волонтер рассказывает о том, что вот он начал общение с, значит, парнем, и там была такая ситуация, не то зимний, не то летний лагерь, угу. Вот, и мальчишка такой, ну, все, типа, мы больше не увидимся. Ну, он, да, говорит, да, да как, да, не увидимся? Говорит, ну, что, сейчас лагерь закончится, и мы увидимся. Он, тем не менее, все равно в таком настроении, и так несколько раз, вот, угу. До тех пор, пока он не уверился, что все в порядке, к нему будут приходить, и говорит, да теперь даже я ему могу позвонить там или вот там сказать, что, например, не получится на этой неделе встретиться, но он как-то нормально это воспринимает. Mm-hmm. Ну, то есть я так понимаю, что доверие, конечно, это номер один вообще во взаимоотношениях, да, между наставником и вот ребенком.
Да, безусловно, вот это формирование доверительного отношения, и это, конечно, ну, тем сложнее, условно, чем больше вот этот вот идет момент защиты, потому что, конечно, там многие наставники, например, когда приходят в программу, они там хотят, не знаю, там сразу помогать, сразу как-то поддерживать, а прежде чем ты начнешь помогать и поддерживать, нужно, ну, контакт выстроить. И вот этот вот момент выстраивания контакта бывает, правда, достаточно тяжелым. И здесь многие наставники на первых этапах очень сильно разочаровываются, да, то есть там, не знаю, они ожидают, что они придут, и их там сразу будут радостно видеть. Такое тоже бывает, как бы, я не говорю, что это вообще никогда не бывает. Uh-huh. Но, как правило, все-таки все равно там возникает, да, то есть, ну, в лучшем случае там какое-то нейтральное отношение, да, к этому, да, а в худшем там могут какие-то даже там негативные, да, истории возникать. И здесь как раз очень важна работа кураторов, которые у нас есть, и которые как раз помогают, да, то есть куратор, он тоже как наставник наставника, который помогает ему вот именно пройти сквозь вот эти дебри, да, и как раз вот не разувериться.
Ну да, да, но в каком случае, найти... потому что он все равно со стороны смотрит на эту ситуацию, да, он как бы не внутри.
И более того, кураторы, как правило, знают ребят, с которыми они работают, да, то есть, ну, и примерно там, ну, можно с другой стороны посмотреть, да, то есть, почему так происходит. Вот, поэтому как раз вот поддержка куратора, это прям вот самое, я бы сказала, наверное, ключевой фактор вообще,
ну, да, супер,
этой всей истории.
Друзья, на перебивочку мы сейчас уйдем, буквально на несколько секунд, и возвращаемся, поэтому, пожалуйста, не переключайтесь. Говорим мы сегодня о наставничестве.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Друзья, итак, мы в эфире снова. Я уже сказала, перебивочка у нас коротенькая. Не забывайте про WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 0996. Компания у нас сегодня такая. Это Руслана Яценко, это Михаил Асадов, Татьяна Ваганова. Говорим мы сегодня о наставничестве, программа «Старшие братья, старшие сестры». Вот, о том, что реально получает ребенок от наставника, в чем он нуждается. И мы еще, конечно, поговорим вот о том, вот, что же происходит, когда человек выходит за стены ДД, то есть он является выпускником. Вот как раз Миша нам расскажет. К вам у меня вопрос остается тот же самый. Вот все-таки, как вы считаете, в чем наиболее нуждается ребенок в детском доме, и что вы могли бы дать ему как наставник, если вы себя видите в этой роли? И все вопросы остальные тоже, пожалуйста, друзья, все, что вы хотите. Может быть, например, кто-то боится стать наставником, потому что считает, что не получится, слишком это такая сильная работа, не по плечу. Вот, кстати, какие требования-то к наставникам?
Ну, требований у нас, на самом деле, не так, чтобы очень много. Ну, первое – это возраст. Наш наставник должен быть старше 18 лет, условно, не иметь судимости и психических заболеваний.
До? 18 до?
Нет.
Да ты что?
Да, ну, да? То есть у нас, в принципе, нет какого-то ограничения. Ну, важно, чтобы у человека было свободное время, да, чтобы он мог раз в неделю выделять на взаимодействие со своим подопечным, ну, желание, конечно, взаимодействовать там с детьми, подростками или, может быть, даже уже молодыми людьми, вот, ну, и быть, условно, там, не знаю, эмоционально стабильным, угу, да, ресурсным, да, то есть главное, чтобы был какой-то некий вот ресурс,
да, такой, ну, жизненный. Ну, я так понимаю, как раз в анкете учитывается там, допустим, определенный психотип,
конечно, конечно,
работа, да, какие-то увлечения, вот, опять же, что-то такое, ну, чтобы, да, можно было понять вообще, чем человек дышит, чем,
да,
он существует.
Да, прежде чем наставник доходит у нас до, собственно, взаимодействия с подопечным, он проходит несколько, скажем так, несколько этапов, вот, это как раз интервью.
Потому что так серьезно, просто сейчас некоторые представили себе, знаешь, такую лубянку. Свет такой в глаза.
Ну, все не настолько серьезно, но достаточно, да. То есть это история про там прохождение интервью, про сбор справок, про прохождение обязательно тренинга, да, то есть обучающего. То есть, ну, это скорее не.
Ну, ребят, это не шаляй-валяй, это, в общем, все серьезно на самом деле. Давайте вот мы ответим на вопрос от нормального парня. Значит, нормальный парень, да, мы, в общем, сейчас будем отвечать. Значит, адаптация детдомовцев, вернее, ее сложность связана с тем, что всякие доброхоты приезжают туда и задаривают детей и подростков подарками. В результате эти люди выходят в мир и все еще продолжают жить во мнении, что им все вокруг должны подарки, в скобках. Что вы на это скажете? Миша, Михаил, что вы на это скажете?
Ну, я бы сказала, что это не обязательно из-за подарков. Вообще, сам период проживания в этом учреждении... Получается так, что все делают за тебя, в принципе. И основная часть людей, которые выходят оттуда, они живут на тем, что дайте-подайте. Собственно, так оно и есть. Я в данный момент давно смирился, как только вышел из этого учреждения, смирился с тем, что нужно зарабатывать, работать и жить для себя и для своих близких.
Слушай, а вот эти установки у тебя сформировались, когда ты еще был в детском доме? Вот, а ты Иннокентия это пришло?
Вообще, я хочу сказать, что благодаря Иннокентию и благодаря тем близким людям, с которыми я общаюсь, ну, опытными, я стал таким. То есть я никогда не был на подачках, нет.
Ну, то есть ты когда вышел из детского дома, ты понимал, что сейчас вот вокруг тебя все не будут расстилаться?
Конечно.
И вот тебе здесь...
Надеюсь только на самого себя.
Ну и на близких людей, которым ты не безразличен.
Да, это естественно. Но самому зарабатываю деньги, то есть сам продвигаю.
Вообще, вот как ты относишься к тому, что вот как раз приезжают и вот подарками забрасывают?
Смотря какой подарок.
Вот! Молодец, ответил честно. А то я хотел сказать, сейчас вот он будет, да нет, нам ничего не надо, все мы такие бессребреники.
Ну, обычно я больше сам люблю дарить подарки.
Это круто, правда.
Любовь Александровна каждый раз, когда я дарил подарок, кому я что должна, кому вернуть, откуда деньги, вот так вот это выглядело, и я каждый раз говорю, Любовь Александровна, вам нравится подарок? Она говорит, очень, я говорю, все. Этого достаточно.
Примите.
Ну, без всяких вопросов и комментариев.
Понятно. Ну вот смотри, вот, ну, есть же такое, да, вот что, как говорится, вот, ну, рассказываю, да, привозят там какие-то там айфоны, еще там разные дорогие игрушки, потом ребята все это перепродают или все это раздалбливают, потому что, ну, не знают просто цену всего этого. Ну, то есть, по большому счету, это обесценивание. Вот людям кажется, что они там привезли что-то такое, вот невероятно, все, теперь ребенок будет счастлив. Это то, что он действительно хотел всю свою сознательную жизнь. Потом просто это берется и так бах.
Да, верно, так оно и есть. Но последние подарки, когда я был в учреждении, это были от спонсоров. Мы там сделали выступление, и нам подарили, помню, ноутбук, и еще что-то подарили, я сейчас не вспомню. Но это был общий групповой ноутбук, и мы ни в коем случае...
Ну, понятно, это уже другое дело, да, это не индивидуальное.
Были подарки, когда дарили на Новый год, мы заказывали их на определенную стоимость, но основная часть людей либо менялись, либо, да, продавали.
Слушай, а нет вот такого, например, ну, тоже вот подсаживания на подарки, и уже, ну, когда, например, вот, ну, мы же понимаем, вот здравый человек, он, ну, не просто озвучит, он и действительно это чувствует, что подарок – это не самое главное в его жизни, да? Главное – другое. Вот, но когда ты другого этого лишён, а тебя окружают одними подарками, то получается вот некий такой, некое смещение, и ты, ну, понимаешь, что по большому счету о тебе, вот от человека больше ничего и не надо, вот только вот вытягивать из него мани-мани или какие-то дорогие вот такие побрякушки. И, наверное, это самое сложное. Вот скажи, вот когда, может быть, ребята это как-то обсуждали, что-то говорили между собой, вот вообще именно на эту тему. Вот привозят, я говорю, очередной такой подарок.
У меня есть знакомый, который за месяц до дня рождения всех предупредит, лишь бы ему подарили подарки. Но
я... Предусмотрительный молодой человек.
Но лично я скажу про себя, что я, ну нет, я не люблю вытягивать из людей подарки.
Нет, я даже не про тебя, вот именно про ребят.
Ну хорошо, есть, конечно.
Вот атрофируется, вот действительно атрофируется это чувство.
Если бы я был лет 5-7 назад, ну мне было, я бы просил подарок. Угу. Даже честно скажу, когда ко мне пришел волонтер, я у него попросил радио. Я очень говорю, я хотел радио.
Для нас лестно, во всяком случае.
Вот. Ну, мне он, естественно, не купил, потому что Любовь Александровна запретила. Говорит, Миш, что ты делаешь? Он только пришел, ты уже у него просишь. Ну, после чего я начал осознавать, что, ну, действительно, он же пришел ко мне не ради гостиницы, а каких-то подарков, а ради опыта, общения.
Ну, супер. Вот, значит, давайте вот, наверное, вот к чему вернемся, потому что это у меня мысль бродила, и вот думаю, сейчас ее как раз можно озвучить. Вот старшие братья, старшие сестры, проект о наставничестве. Вот чем он принципиально отличается от того, что у нас есть сейчас в пространстве? Вот, вот.
Ну, нужно сказать, что на самом деле сейчас все очень меняется, и вот эта история с подарками и праздниками, честно говоря, сейчас уже, правда, уходит на второй план. Сейчас многие...
Что радует.
Да, что правда радует. И сейчас очень многие некоммерческие организации, какие-то, не знаю, волонтерские движения все-таки уходят именно в как бы социализацию, да, то есть это либо тренинги, либо какие-то развивающие мероприятия, то есть, ну, как бы такой образовательный контент, скажем так. Вот, но наставничество, чем, в принципе, оно, ну, как бы, скажем так, отличается от какого-либо другого вида, условно, скажем так, поддержки, в том, что это, ну, в большей степени индивидуальное взаимодействие, то есть это как бы именно такой личный контакт один на один, да, то есть на самом деле то, чего лишены многие ребята, которые, например, проживают в учреждениях. Там, да, у них может быть очень много тренингов, да, у них может быть очень много там всяких мероприятий, но при этом вот этот вот контакт, да, то есть с каким-то там своим взрослым, условно, да, то есть со своим там другом, причем с, скажем так, адекватным человеком, к которому всегда можно там обратиться, и который, там, не знаю, получит поддержку, там, не знаю, там, перед таки советом, делом, ну, или просто хотя бы расскажет то, о чем произошло. Такое, правда, есть не всегда, да, то есть у кого-то там складываются отношения с воспитателями, ну, круто, да, то есть можно там...
Угу.
обратиться, но у некоторых, ну, не складывается, например, таких отношений. Или, например, семейные дети, да, там, в принципе, вообще некому идти, да, например, ну, не складываются там какие-то, ну, там, например, взять историю, там, бабушка, да, и там подросток 15 лет. Как бы их миры очень разные. Вот это
тяжко.
Да, и это как раз вопрос о том, что, да, что подросток, он там, ну, не пойдет, например, там, какие-то там очень личные темы разговаривать с бабушкой, да, потому что, ну, правда, сейчас контекст уже совершенно другой. Но при этом, например, если у него появляется старший друг, это не значит, что он заменяет родителя. Это значит, что, например, там, не знаю, там, про тему, там, как подкатить к девочке, например, он может, там, не знаю, ну, посоветоваться там, ну, со своим старшим братом, да, там, или, например, там, куда пойти учиться сейчас, да, то есть там в колледж, на вот эту, там, не знаю, на СММ, там, пойти обучаться сейчас или там на дизайн, да, то есть там для бабушки это вообще страшные слова, которые она, в принципе, не знает, вот, а как бы сейчас это нам некие реалии, ну, как бы на современного мира, вот, поэтому это скорее вот... вопрос про вот такой вот некий контакт, который есть. И нужно отметить, что сейчас вот, собственно, в этом году у нас год добровольчества. И вот в феврале, по-моему, этого года был такой очень большой форум наставников. Он проходил во многих городах. Вот, надо сказать, что мы в этом году удостоились достаточно такого почетного звания. То есть нам выдали первое место как раз за вот реализацию этой программы.
Супер.
И сейчас мы, вот у нас очень активный период в июне, и вот, может быть, часть июля тоже захватим. Мы сейчас обучаем регионы в программе наставничества. То есть у меня сейчас вот была командировка в Тамбов, Челябинск. Скоро я поеду в Махачкалу. Вот это очень интересный для меня будет опыт. Вот, да, то есть сейчас, правда, очень многие организации сами задумались о том, как, ну, то есть, ну, условно, не через нашу организацию, да, то есть чтобы мы их условно обучили. Вот, и для нас это тоже очень такая важная веха в нашей программе, то есть мы уже перешли не только там с практического опыта, потому что мы практики, мы уже, ну, как бы очень давно все это реализуем, еще до того, как это стало мейнстримом, как говорят.
Это точно, да.
И мы сейчас как раз переходим в такую некую экспертную позицию, да, то есть когда мы уже можем обучать, можем консультировать и можем... Это консалтинг, да, по большому счету, проводить у всех от этих программ.
Ну, это радует, потому что, как всегда, регионы стонут, не хватает там информации, специалистов, здесь-то не хватает, что уж говорить там. Поэтому это действительно всегда радует, когда что-то светлое может направиться туда.
Я, на самом деле, хочу сказать буквально две минутки в плане регионов. Я встречалась с очень разными людьми, и, честно говоря, каждый раз я удивляюсь вообще, сколько в них ресурса, живости... именно внутреннего ресурса, потому что внешнего ресурса в регионах существенно меньше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге, но даже при достаточно маленьком количестве ресурсов, насколько эти люди вообще зажженные, да, и как они...
Но глаз горит.
Да, и это прям каждый раз важно. Прям потрясающе, вот я каждый раз радуюсь.
Вот, давайте все-таки к выходу из детского дома, потому что время у нас прям бежит семимильными шагами, хотелось бы его растянуть. Вот, но пока нам не дают 2 часа, ладно. Вот, Миш, вот ты вышел из детского дома, и что? Вот, например, у некоторых, допустим, да, ощущение, вот как ребята рассказывают, какой-то потерянности. Вот он вышел, и какое-то пространство, как себя в нем ощущать. У некоторых, наоборот, такое, наконец-то, все, там, мы на воле, пошли тратить денежки, которые накоплены на книжки, все это спускается там за день, за два. Вот, потом сидят, соответственно, думают, на что жить. Вот у тебя как было?
Но чувство свободы хотелось, это 100%.
Ну еще бы, выходить из любого тоталитарного
это 100%,
учреждения.
Да, конечно. Но у меня было такое чувство потратить деньги, погулять, но я, естественно, какую-то часть все равно спустил, потому что желание. Но я это делал очень грамотно, и я, естественно,
определял. Вот, например, вот давай грамотно как?
Как грамотно я тратил?
Как грамотно ты тратил? На что? Ну, извини, пожалуйста, вопрос личностный, конечно, но если можешь, вот скажи.
Ну, прям на что я сейчас вам не скажу уже.
Ну, ладно, давай, не будем тебя
скажу, что я потратил определенную сумму, которую хотел, основную оставил на обустройство квартиры. Вот.
Так, Иннокентий здесь как-то проявился. У тебя сказал, там, например, там тебя взяв Миша в оборот, там ты давай осторожно.
Нет, ему как-то,
друг.
Он мне только сказал, ну, спросил, какая сумма у меня была на книжке. Я ему сказал, но он так это немножко потерялся. Говорит, у меня никогда таких денег не было.
Да, мы все немножко теряемся.
Ну, естественно, небольшой совет, там, типа, ну, мол, распоряжайся правильно. Цифры кружат голову.
Это точно. Слушай, ну вот совет, конечно, может быть, да, там распоряжайся правильно,
а прям
но вот,
контролировать,
а вот как?
Нет.
А вот, ну там подсказывать, например, слушай, Миш, вот, если бы у меня были такие деньги, вот я бы пошла фантазия.
Он мне наоборот сказал, говорит, Миш, ты когда будешь там что-то покупать, там посоветуйся со мной, говорит, я хочу принять небольшое участие в твоей
Ну вот видишь, квартиры. Молодец, он так
ну,
все-таки
естественно,
осторожно.
Я ему давал совет, даже он мне сказал, если что-то где-то хватать не будет, говорит, ты обращайся. Ну я, естественно, стараюсь сам. Не нужно.
Слушай, а как выстраивалась именно коммуникация с внешним миром? Вот, ну, потому что все равно, как мы говорили,
тяжело.
Да, то есть тяжело, вот.
Тяжело 100%. Единственное, что чем я отличался от многих, тем, что многие в одну квартиру заселяются и живут вместе, потому что они привыкли, они спали в одной комнате вместе.
Ну да, да.
Я
да,
все
да.
же старался быстрее в свою квартиру, и я жил в своей квартире
чтобы
уже.
Чтобы не делать общагу, а
нет,
как раз именно сделать
свое. Нет, и в своей
свое.
Квартире я этого не делал, не буду делать никогда, ну сейчас-то тем более. И мне этого никогда не хотелось, мне хотелось быть одному, потому что я вот...
Накушался
наелся,
всего этого, да,
да
вот
именно, наелся.
Стена детского дома. Да. Это я помню, что ребята говорили: слушайте, больше всего, что нам не хватало, это личного пространства.
Да. Вот.
Потому что надоели уже просто, ну, вот все эти мероприятия, цирки и кино, и 5-10 фестивали, которых уже просто, ну, голову кружило от усталости.
А тяжело почему? Потому что, ну, обычно как я в учреждение приду там с учебы, меня покормят уже. Мне только посуду отнести, ее помоют. Пришел в комнату, сел за ноутбук, ну, максимум там белье помог отнести, все, сидишь до 7, ужин прошел, сходил в душ, убрал комнату, опять сидишь. Домой сейчас приходится приходить поздно, надо вещи постирать, надо квартиру убрать, надо счетчики показания дать, ну и...
Ну, в общем, много разных дел.
Да,
ты сейчас учишься-то где, ты скажи
я
нам.
Я сейчас в колледже на повара.
На повара.
Да.
Вот, супер. Потом, когда закончишь, ты что-нибудь приготовишь и нас пригласишь.
Да, без проблем.
Хорошо.
Да, при этом, конечно. Кстати, я еще тоже добавлю, Миша еще работает.
Да.
Что ты не сказал, что ты работаешь?
Ну, он скромно, скромно.
Я сейчас сказал, что я работаю.
А, да, видимо, просто я не услышала, простите.
Я же сказал, что я работаю, добиваюсь своих целей сам.
А работаешь где?
Работаю я менчендайзером от компании «Правильные люди».
Молодец. И название хорошее, и направление тоже. Правда, «Правильные люди». Ну, смотри, а вот, например, вот, скажем так... Были вот какие-то проблемы именно вот с коммуникацией вот с людьми, которые все-таки живут и жили вот в другом мире, не в системе, и было как трудно, наоборот, их понять, а им тебя?
Типа соприкосновение с обществом.
Да, 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 вот просто вот с обществом.
Да, с обществом,
да.
Нет.
Нормально все
да,
было,
я, да? Ну, я так... Как это, я реагирую абсолютно нормально и видел людей похуже и получше, мне как-то ни горячо, ни холодно.
Хорошо. Какой совет бы ты дал вот сейчас ребятам, которые выпускаются из детского дома? Вот они сейчас на пороге просто выпуска.
В первую очередь это включить голову и не лениться.
Как ее включить?
Где эта кнопка?
Просто вот, чтобы мне выйти, я сам просто осознавал, я сам менялся, сам хотел. Не хочет человек, его никто не заставит. У нас были случаи. Если он сам не начнет думать, это как бросить курить. Никакие ни психологи, никакие клеи не помогут. Надо просто взять и захотеть это сделать. Собственной головой.
То есть какая-то вот внутренняя мотивация,
конечно,
да?
Конечно.
Ну и, наверное,
ну, люди, конечно,
да,
помогают, которые меня мотивируют этим. Ну, пару фильмов смотрел, сериалов тоже часто мотивируют. Поэтому...
А, кстати, какие ты можешь озвучить? Вот что за фильмы?
Вообще я больше смотрю фантастику, и там, естественно, есть моменты, где говорят очень грамотные фразы, очень...
Ну, назови пару фильмов.
Фильмов из фантастики?
Да.
Да просто киновселенная Марвел.
Так.
Достаточно.
Так.
Ну, там всякие фильмы. А, вообще я смотрю тоже и грамотные, например, я смотрел фильм... Я сейчас не вспомню.
Ладно, не мучайся, да?
Он, правда, очень хороший.
Но какие-то, ну, а что тебя, вот, например, в том фильме, о котором ты говоришь, вот какая установка зацепила тебя? То есть что там,
везде,
фраза?
Везде понемножку. В основном цепляют какие-то жизненные ситуации, на которые, возможно, я бы попал на эти грабли, но я, оп, я их вижу и сразу обхожу.
То есть ты считываешь такой сценарий и переносишь как бы на себя,
конечно.
И как бы я в этом плане поступил.
Очень часто я обращаюсь за помощью к Любовь Александровне, советую, спрашиваю очень много советов, очень умных советов. Один из примеров могу привести, я когда был еще в учреждении, я там встречался с девочкой. И у меня была подруга хорошая, мы с ней до сих пор общаемся. И вот они как-то поссорились, я думаю, надо вмешаться. А потом вмешался и оказался крайним. Тут я подхожу к Любовь Александровне и говорю: Любовь Александровна.
Старо, как мир, да.
Я говорю: Любовь Александровна, что я сделал не так, почему? Она мне говорит: Миш, говорит, вот вы, пацаны, когда вы спорите, к вам девочки вмешиваются. Я говорю: нет, он говорит, ты тоже никогда не вмешивайся. Пусть тебя берут на слабо, пусть тебе говорят, ты чего там, меня не любишь, давай помоги. Нельзя. Или окажешься крайним. И я зарубил себе на носу, и теперь, когда проблема касается девчонок, никогда не лезу. То есть это один из примеров.
Понятно, но это такой хороший, да, жизненный опыт. Друзья, вот правда, с вами я могу говорить вот долго, но у нас прям время, вот уже буквально 4 минуты до конца эфира. Руслан, расскажи, пожалуйста, вот сейчас вы вышли на новый уровень, сейчас программа развивается, но тем не менее, все равно, как и любому проекту благотворительному, нужна помощь. Вот чем помочь? Вот сейчас нас слушают многие люди, хотя почему-то они не пишут по поводу того, вот чтобы они могли дать... были бы, если бы они были наставниками. Ну, наверное, заслушались, бывает.
Я, конечно, хочу как бы призвать людей становиться наставниками, да, то есть, ну, это в первую очередь. Вот, но не все, правда, люди могут там в силу разных причин, там, может быть, нет времени, нет, правда, внутреннего ресурса или пока уверенности в том, что они, да, готовы. Помочь нам можно разными другими способами. Ну, наверное, самый простой — это, там, не знаю, подписаться на рекуррентные платежи, да, то есть, когда, там, не знаю, там, по 50 рублей каждый месяц уходит.
Но регулярно.
Можно это сделать, какие-то, может быть, разовые пожертвования. А помимо того, я как, скажем так, руководитель направления как раз по работе с выпускниками, очень призываю людей к тому, что как бы с нами можно сотрудничать еще, там, не знаю, сделать какой-то мастер-класс, сделать какую-то серию мастер-классов, может быть, это какая-то история с трудоустройством, со стажировками, да, потому что, ну, как бы ребята, правда, ну, многие выходят, не очень понимают, что происходит в жизни, ну, как бы какой-то некий жизненный багаж тоже был не очень большой, поэтому сейчас как бы, ну, очень важно как раз вот расширять мир, да, то есть взаимодействовать с разными людьми, вот, и поэтому, то есть мы открыты к таким взаимодействиям. Более того, мы открыты каким-то, может быть, более крупным и глобальным проектом. Вот у нас в июле как раз стартует сотрудничать с одной крупной компанией, кулинарная школа. То есть в июле-августе 20, может быть, даже чуть больше, 20 ребят будут ежедневно ходить, и как раз там лучшие шеф-повара будут их как бы...
Миша будет там?
Нет, Миша
нет,
не,
нет, я, да, к сожалению, не будет. Уезжаю в Беларусь.
Понятно. Да, но там будут другие ребята, вот. И, соответственно, вот, в общем, какие-то такие глобальные проекты, мы тоже готовы их брать, соответственно, их реализовывать. И это как раз очень такое интересное... новое направление, которым мы сейчас тоже занимаемся.
Слушай, вот как пожертвовать, как волонтером стать, это все где можно?
Это все можно как бы на посмотреть сайте. На нашем сайте наставники.org. Да. Вот, там есть вкладочки «Стать наставником», «Сделать пожертвование».
Да, или, друзья, можете просто забить, вот большие братья, старшие братья, старшие сестры, да, и вот вам просто все это выйдет. И на самом деле очень вменяемый сайт, очень понятный, поэтому...
Да, так наконец-то, что... да.
Наконец-то, да.
Да, просто мы очень долго его делали, поэтому сейчас вот уже пожинаем плоды.
Добавить хотел, так как я уже состою 9-й год в этой программе, на самом деле у меня была мысль самому стать волонтером. Mm. Просто не сейчас, чуть попозже, когда я полностью встану на ноги. И так как минут у нас осталось, поэтому я быстренько, да, я хочу стать волонтером, и это будет уже как семейство.
О, какая прелесть.
Супер, на самом деле. И, Миша, я уверена, что ты очень многим поможешь, во всяком случае тому, кто будет рядом с тобой, потому что все-таки, ну, знаешь, из одного поля, но уже с другим опытом, и вот это важно. Ребята, вообще спасибо, что вы были. Я очень надеюсь, что наставничество у нас будет развиваться, оно будет нормальным, хорошим, здоровым, конструктивным, и, в общем, просто желаю вашей компании процветания.
Спасибо большое.
Спасибо тебе и Миша, тебе тоже просто.
Вам тоже спасибо большое.
Ждем приглашения на обед.